«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в причастности к теракту, совершенному во Владикавказе. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, прибывший в Северную Осетию по поручению президента Дмитрия Медведева. Установлена личность террориста-смертника, подорвавшего себя на центральном рынке Владикавказа. По словам источников правоохранительных органов Северной Осетии, стало известно, что за рулем машины находился некто Арчиев. Сама машина принадлежала человеку по фамилии Добриев. По словам источника, их документы были обнаружены после взрыва. А за 20 минут до взрыва автомобиль ГАЗ-3110 пересек границу Ингушетии и Северной Осетии. Теракт у входа на рынок произошел около 11 часов 20 минут утра. В этот день мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Мощность взрывного устройства составила от 30 до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. По последним данным, погибли 17 человек, ранения получили 123 человека. 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. О каких проблемах северокавказского региона напомнил общество террористический акт в Владикавказе? Об этом мы сегодня говорим с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, и Энвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Сергею Александровичу Арутюнову. Чем вы объясняете всплеск террористической активности на Северном Кавказе?
Террористическая активность на Северном Кавказе, она никогда не падала до нуля. Есть некоторые периоды относительного уменьшения этой активности, и есть периоды, когда она резко возрастает. Мне кажется, что сейчас правоохранительные органы Российской Федерации, или российские силовики, или как угодно их называйте, добились определенных успехов или, во всяком случае, провели ряд операций, которые они подают как свой успех. И вот, чтобы парировать эти утверждения, потребовались новые мощные теракты. Так что я думаю, что это ответ на уничтожение Вагабова и еще целого ряда людей, как причастных к террористической деятельности, так и многих совершенно непричастных к ней. Но это вот те, кто стоит за спиной непосредственных исполнителей, хотят показать, что эти неудачи или поражения их не обезоружили, и что они продолжают оставаться в силе.
Вопрос Энверу Кисриеву. Добрый вечер, Энвер Фридович.
Добрый вечер.
Можно ли считать эти теракты ответом на действия северокавказских силовиков?
Ну, можно назвать таким, знаете, как диалогом между ними. Это, так сказать, обмен посланиями. Если взять вообще события подобного рода, террористическую активность на Северном Кавказе, то она прошла несколько этапов, каждый из которых имеет довольно качественные стороны, различия. Ну, начало 90-х годов – это вообще появление активности исламской. Это приблизительно до 94-го года, то есть до конца 94-го года, когда началась Чеченская война.
Простите, Энвер, я бы сказал, уже исламская, потому что эти люди нарушают абсолютно все заповеди Священного Корана.
Да, я, конечно, говоря исламская, я всегда в таких случаях подразумеваю кавычки, когда пишу об этом, да. Словесно это не всегда бывает легко выразить. Второй этап, он имеет существенные различия, когда началась война в Чечне и вплоть до 99-го года, до вторжения в Дагестан. Потом, после вторжения в Дагестан, сильное подавление этого движения, которое длилось порядка 2 лет, и потом это новое качественное движение, начало 2000-х годов. И вот я думаю, что вот последние 2 года мы наблюдаем новое, качественно изменившееся движение, очень молодых ребят, по-моему, лишённых всякой идеологии светской и националистической. Да. И они не столько мусульмане, сколько сформировали на основе мусульманской фразеологии некую доктрину, такую утопическую доктрину исламского государства. Она совершенно утопична. Но зато с точки зрения вот критической, они очень сильные. Читая их сайты, читая их материалы, удивляешься, довольно последовательный, грамотно изложенный, критической позиции относительно статус-кво. Здесь они фактически неотразимы. Ну, а что касается их позитивных программ, ну, это полная утопия. И вот я думаю, что мы сейчас наблюдаем этот последний новый этап, и поэтому нам еще нужно его осмыслить. Я думаю, нельзя применять вот те формы, те оценки, которые были в предыдущих этапах этого движения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Сегодняшние события во Владикавказе мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, и Энвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Оба находятся в нашей студии. Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», допускает несколько вариантов причин произошедшего.
Это может быть какой-то внутри североосетинский политический вопрос, связанный, очевидно, с возможностями, попытками местных политических групп дискредитировать действующее руководство, либо руководство республики, либо руководство силовых структур. Может быть, что это просто часть диверсионной войны, которая идет на всем Северном Кавказе. В таком случае это связано и с сюжетами, которые в Дагестане в последние дни имели место, и со всеми остальными, что происходит. Что касается локальных сюжетов Кавказа, то, конечно, осенью бывают такие сюжеты, связанные с обострением. Каждый год денег становится меньше на Кавказе. В течение каких-то жирных лет для Российской Федерации с ее изобильным бюджетом денег хватало всем. Сейчас количество денег на Кавказе сокращается. Понятно, что на этой площадке, где все делили между собой эти федеральные дотации, включая боевиков, происходит некое такое толкание локтями. И думаю, что этот процесс будет только усиливаться со временем.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшние события в Владикавказе мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук, и Энвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Оба находятся в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. У меня таких три коротеньких вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что это отчасти из-за того, что люди видят, что везде неправду говорят, везде обманывают, в том числе и в средствах массовой информации, а которые свободные телеканалы и там и радиостанции, они очень плохо доходят до Кавказских республик. Это первое. Второе. Вот не кажется ли вам, что это все отчасти и к выборам все это проходит дело, все вот эти выборы, потому что что-то они очень учисляются. И третье, вы что-то, насколько вы это замечаете и знаете, у нас ведь ни одного бандита не поймали, ни одного террориста. Вот, наверное, вот эти все три фактора как-то имеют к этому отношение. Заранее благодарю за ответы.
Да, вопрос Сергея Рутюна. Всегда с террористами ведется борьба на уничтожение.
Да, и, по-моему, это ошибка, я не знаю, насколько это злонамеренная ошибка, но, во всяком случае, это ошибка, поскольку, скажем, и на Дубровке усыпленных амфетамином террористок не обязательно было пристреливать. Их можно было обезвредить, взять в плен, арестовать, и когда они очнутся, допросить и узнать, как они попали, кто за ними стоял и так далее, и так далее. Многое можно было узнать, но эта возможность была не использована. И то же самое происходит сейчас и в Дагестане, и вообще на Северном Кавказе. Там, где есть возможность докопаться до истины, предпочитают проще, надежнее террориста или так называемого террориста уничтожить. Вполне возможно, что просто высокостоящие чины в силовых органах России не хотят связываться, боятся осложнений, если начнет распутываться весь этот кровавый клубок. И это, по-моему, ошибочно, потому что клубок этот сложный, это паутина, в центре которой сидит какой-то паук, но мы не знаем, каковы его связи, мы не знаем, каковы его возможности, и надо бы соответствующим организациям это знать, этим заинтересоваться.
Вопрос Энверу Кесриеву. Как, по-вашему, указывает ли сам способ последних двух терактов, вот Буйнакский и Владикавказе, с использованием террористов-смертников на исламский след?
Нет, я не думаю, что и вот эту связь между исламом и мотивацией, практической мотивацией террористического вот образца имеет прямую какую-то связь между собой. Естественно, дискурсы исламские, сами они мотивируют это какими-то исламскими идеалами, но, собственно говоря, причинно-следственная связь обратная. Это прежде всего молодежь лишена всякой перспективы в будущей жизни. Крепкая, мужественная молодежь, воспитанная на горских обычаях, самодостаточности, способности самому добиться успеха. В настоящее время кавказская молодежь лишена большей ее, подавляющей большей части ее, лишена всякой перспективы получить достойную жизнь. Ни в образовании, ни в работе. И вот эта атмосфера действительно коррупции чиновников, злоупотребления властью, где каждый молодой человек, особенно из простых людей, не имеющих покровителей, не имеющих денег, испытывает массу унижений. Все это, в конце концов, выражается в агрессивности. А агрессивность требует какой-то рационализации вот своей жестокости, желания мстить обществу, противопоставить себя во всю молодую, так сказать, мощь, убивать людей и быть готовым погибнуть самому. Это настолько фундаментальные, экзистенциальные, так сказать, задачи, которые просто нуждаются в какой-то мотивации и рационализации. И вот тут-то уже приходит исламская идеология, исламская фразеология, в которой эта молодежь отыскивает для себя вот те объяснения, почему, собственно говоря, они готовы на такие поступки. Вот связь наоборот. Не чтение, скажем, как сейчас думаю, не чтение Корана приводит к мысли, а не начать ли ему джихад, а наоборот. Вот эти вот агрессивные отношения к обществу, которое бросило их, вызывает необходимость как-то рационализировать эту ненависть. И ее находят в исламе по известной причине. Сейчас никакая другая идеология, пожалуй, ни либеральная, ни национально-демократическая, ни коммунистическая, ни еще какая-либо, не удовлетворит современную молодежь, потому что все они дискредитированы.
Политолог Станислав Белковский сомневается в эффективности кавказской политики Кремля.
Кавказская политика у Кремля, безусловно, есть. Она сводится к тому, чтобы залить Северный Кавказ деньгами и таким образом побудить элиты Северного Кавказа к подчинению Кремлю. Собственно, в рамках этой политики Александр Клопонин, известный бизнесмен и бывший губернатор Красноярского края, и стал российским полпредом на Северном Кавказе в ранге вице-премьера федерального правительства. Однако и тогда скептики, включая вашего покорного слугу, говорили о том, что эта политика не пройдет. На Кавказе уважают только силу, и Россия всегда присутствовала на Северном Кавказе исключительно с помощью военной силы. Как только представления Кавказа по российской силе менялись к худшему, Кавказ становился очагом и источником дестабилизации. Именно это происходит и сегодня. Поэтому я думаю, что как кремлевская политика, хоть она существует, фактически обнаружила свою неэффективность и нуждается в пересмотре. А пересмотр в конечном счете должен привести правящую российскую элиту к пониманию, что России лучше отказаться от Северного Кавказа, который чужд цивилизационной российской государственности и который никогда не был ничем, кроме источника войны и насилия.
Слушаем вопрос из Тамбовской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к вашим гостям, такой он, может, даже и без ответа получится. Вообще-то есть такой шанс провести референдум на кавказских вот в этих республиках, и пусть они определятся, хотят ли быть они в составе России. У меня почему-то такое впечатление, что они вовсе там не хотят быть в составе России, так сказать, могучей. Вот. Но мы там ничего ведь не можем сделать. Уже который год, десятилетия не можем ничего сделать. Вот. Может быть, пусть они будут самостоятельными, а?
Вопрос Сергея Рутюнова. Смотрите ли вы здесь признаки сепаратизма?
Вы знаете, сепаратизм на Кавказе, конечно, есть, но это настроение меньшинства общества. Во-первых, если сейчас отделить Кавказ от России, то Кавказские республики отделить от России, их постигнет экономический коллапс. потому что прекратятся дотации. Без этих дотаций в настоящее время они выжить не в состоянии. Кроме того, не нужно думать, что на Кавказе живут дикари, которые, ну, вот так затронуты безумными толкованиями истины ислама, и которые ничего не хотят, кроме пролития крови, бесчинств и тому подобных вещей. Нет, на Кавказе живут достаточно европеизированные, европейски образованные люди, люди, которым выгодно находиться в составе России. Я уж не говорю так об идеях, о чести и тому подобном. Нет, просто выгодно находиться в составе России и через Россию быть приобщенной к благам европейской цивилизации, которую эти люди очень ценят. И даже те, которым не очень интересны какие-то европейские демократические либеральные идеалы, даже эти люди понимают, что они сегодня включены в российское образовательное пространство, в российское медицинское пространство. По возможности их дети едут получать образование в вузах не в этих республиках, а в Центральной России. И если очень как-то припрется здоровьем, то кардиологические центры и онкологические центры находятся в России, и люди не собираются от услуг этих центров отказываться и переходить на попечительство каких-нибудь знахарей и заклинателей. Нет, там живут цивилизованные люди, ничуть не менее цивилизованные люди, чем коренные москвичи. Поэтому подавляющее большинство из них совершенно не будет рада, если их вот так вот исключат из состава Российской Федерации.
Тут вопрос Энвера Кюсриева. Как вы смотрите здесь признаки сепаратизма в этих действиях?
Да, я, конечно, хорошо знаком вот с этой точки зрения, что кавказское общество – это нечто в цивилизационном отношении, нечто совсем другое, несовместимое с российским. Но я все-таки считаю, что все процессы, которые сейчас происходят на Кавказе, они носят общероссийский смысл – социальный, экономический, политический, нравственный, моральный. И отличаются, может быть, только вот национальной спецификой, так же, как, скажем, русские танцы отличаются от кавказских танцев. То есть это, так сказать, колорит, но не более того. У нас ведь сейчас, обратите внимание, и в России начинается молодежное движение. Вот еще недавно вы слышали эти вот атаки молодежи на фестиваль, музыкальный фестиваль, или вот этот на Дальнем Востоке эти приамурские партизаны, которые начали войну против милиции. То есть мне кажется, что социально это все вещи, происходящие в стране, носят общий, они однородный носят характер. Но различия связаны с тем, что, во-первых, Кавказ трудоизбыточный регион, там огромное количество в процентном отношении молодежи. Плюс трудоизбыточность. И, наконец, то, что кавказцы не могут выехать в Россию и найти нормальную работу, потому что они встречают очень сильный отпор по понятным причинам. Сейчас антикавказские настроения достигли кульминации. И понятно, по причине какой. Ведь была война, и почти вся правоохранительная система России прошла через Кавказ, военный Кавказ, она воевала там. И теперь, конечно, они не желают их встречать у себя. И вот это вот все эти чисто социальные факторы слились так, что вот Кавказ сейчас производит впечатление какого-то такого отломанного куска.
Давайте послушаем Алексея Арбатова, директора Центра международной безопасности и ММО Российской академии наук, который предлагает собственную версию событий.
На Северном Кавказе перестала работать та модель, которая была создана в начале текущего десятилетия. То есть во главе каждой республики поставлен человек лояльный Москве, и ему предоставлена полная свобода рук с той гарантией, что там прекратится вооруженное сопротивление и прекратятся террористические акты в остальной России. До какого-то времени эта модель работала, но постепенно перестала действовать. А между тем на Северном Кавказе процветает коррупция, клановость, злоупотребление. Мы дошли до того, что в некоторых республиках у нас уже законы шариата официально существуют. Как будто это не часть России, как будто там не действуют федеральные законы и нормы. В общем, эта модель себя изжила. Более того, в каждой республике часть населения обижены, отстранены от власти, не имеют своего представительства, не могут защитить свои интересы, страдают от злоупотребления правоохранительных органов и, естественно, поддерживают вооруженную оппозицию. Вот трагическое событие во Владикавказе. Это лишний тому пример. Возможно, из Ингушетии приехали те, кто находится в оппозиции ингушским властям и северо-осетинским властям, и совершили этот теракт. Надо, во-первых, перестать прятать голову в песок, признать, что у нас там существует ситуация террористической войны, и объявить чрезвычайное положение. Мы почему-то боимся чрезвычайного положения, хотя у нас в Конституции прописана такая норма, и есть процедура его введения, и чрезвычайное положение позволяет проводить целый ряд мероприятий, не нарушая закон. Например, досмотр транспорта. Вот если эта машина сегодняшняя приехала из Ингушетии в Северную Осетию, то в условиях чрезвычайного положения вполне вероятно, что ее содержали бы и досмотрели на границе, и не позволили бы совершить этот теракт. И многие другие мероприятия, изымание оружия, комендантский час даже. Все такие меры, они в принципе нормальные, потому что там ситуация этого требует. Пытаются преследовать боевиков и наказывать их за совершенные теракты, а они вслед за этим снова совершают теракты. Если мы не хотим бесконечно жить в этом замкнутом кругу, значит, надо менять сложившуюся модель. Надо в республиках, где наиболее высока террористическая активность, это Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, вводить режим чрезвычайного положения. И люди будут знать, по каким правилам они живут. И тогда будет гораздо меньше эксцессов. Во-вторых, необходимо дать представительство в этих республиках тем, кто сейчас отстранен от власти. Необходимо ограничить власть местных, как это ни странно звучит, президентов вот этих республик или глав государств. Она должна быть ограничена для того, чтобы устранить базу, которые пользуются террористы. Это база, это обиженное население, отстраненные от власти группировки, кланы, тейпы, которые сейчас подавлены, которые ищут пути сопротивления и предоставляют этим террористам какую-то поддержку. И закрыть границу. Граница по Кавказскому хребту должна быть более плотно закрыта, и в условиях режима чрезвычайного положения могут быть закрыты административные границы, чтобы террористы не разъезжали свободно, не выбирали место очередного теракта и время по своему усмотрению.
Напомню, что правоохранительные органы уже задержали троих подозреваемых в причастности к теракту, совершенному в Владикавказе. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, прибывший в Северную Осетию по поручению президента Дмитрия Медведева. Установлена личность террориста-смертника, подорвавшего себя на центральном рынке Владикавказа. О том, о каких проблемах северокавказского региона напомнил общество террористический акт в Владикавказе, мы сегодня говорим с Сергеем Арутюновым, членом корреспондентом Российской Академии Наук, и Энвером Кисриевым, завсектором Кавказа, Центр цивилизационных и региональных исследований Российской Академии Наук. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту, жертвами которого стали 17 человек. По некоторым сообщениям, 138 человек получили ранения. О задержании подозреваемых сообщил глава ФСБ Александр Бортников, который прибыл в Северную Осетию по распоряжению президента России Дмитрия Медведева. Защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию, в которой просят признать незаконными общественные слушания, прошедшие 2 сентября. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику Вадиму Бойко. Милиционер участвовал в разгоне митинга оппозиции в городе 31 июля. Позже в интернете появился видеоролик, запечатлевший, как Бойко оскорбляет участников акции и бьет одного из них дубинкой по голове. Тверской суд Москвы признал законным назначение 4 суток административного ареста лидеру движения за права человека Льву Пономареву. Президент США Барак Обама поздравил мусульман всего мира с праздником Идаль-Фитр, который завершает священный для последователей ислама месяц поста Рамадан. Представители иранской оппозиции объявили, что обнаружили в горах в 120 километрах северо-западнее Тегерана секретный завод по обогащению урана. В Багдаде 4 заключенных городской тюрьмы совершили побег. Как сообщает BBC, бежавшие подозреваются в связях с Аль-Каидой. Представитель американского командования подтвердил, что побег совершен из той части тюрьмы, которая охраняется военнослужащими США. В аэропорту Могадишо при нападении боевиков и взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшние события во Владикавказе мы обсуждаем с Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской академии наук и Инвером Кисреевым, заведующим сектором Кавказа, Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Сергею Арутюнову. Как кажется ли вам выполнимыми те предложения, которые сделал Алексей Арбатов?
С точностью да наоборот. Я считаю, что введение чрезвычайного положения, при том качестве власти, которое сейчас имеется на Северном Кавказе, и административной чиновничьей власти, и власти спецслужб, и так называемых правоохранительных органов, лишь приведет к усилению беспредела. Они и так сплошь да рядом нарушают закон, тут трудно говорить о законности их действий, о правовом государстве, функционировании правового государства в этих регионах. Вот, по существу, там самовольно введенное чрезвычайное положение, где эти силовики считают, что у них полностью развязаны руки, они могут делать все, что хотят. И вот именно эта бесконтрольность, этот беспредел порождают, как это мы часто видели, ну, например, в Сальвадоре мы это видели, в Гаити мы это видели, в разных других местах, в основном в Латинской Америке, и не только там, порождают противостояние массы народа, массы просто добропорядочных обывателей и власти, которые находятся в состоянии войны. И обыватель считает нормальным, что если где-нибудь пришьют мента, только за то, что он мент, а он может быть прекрасный следователь, хороший человек, сотрудник замечательный и честный, и все такое прочее, но и вот пришили его, поскольку он мент, на нем ментовские погоны. Очень хорошо, все очень довольны. Вот пока такая ситуация сохраняется, пока нету, я не говорю там любви, согласия, но какого-то взаимопонимания власти и силовых структур власти и населения, до тех пор вот то, что имеем на Кавказе, то и будем иметь. В Англии тоже есть лжеисламский терроризм. Тоже там есть эти организации. Но они не пользуются поддержкой ни коренных англичан, ни большинства мусульман-иммигрантов в Великобритании. И ни один здравомыслящий человек не будет испытывать удовлетворение, что какого-нибудь Бобби пристрелили или взорвали. А на Кавказе, увы, будет испытывать от этого удовлетворение. Вот пока не налажено, а это очень трудно сделать, но это необходимо сделать, и это необходимо сделать в условиях правового государства, а не чрезвычайного положения. Взаимопонимание между силовыми органами и населением, пока не будет сделано и доказано, что в целом силовые органы работают на защиту населения от криминальных элементов, ничего не изменится.
Вопрос Анвера Кисреева. Помогут ли, по-вашему, вот столь радикальные меры, как предложил Арбатов, в условиях тотальной коррупции?
Ну, я целиком согласен с моим коллегой, что в нынешней ситуации, когда система государственной власти ведет себя совершенно неадекватно, не справляется со своими элементарными функциями, обросла в коррупции, введение чрезвычайного положения – это значит многократное усиление именно тех отрицательных качеств современной власти. И это просто приведет к общему взрыву населения страны. Вот если говорить действительно о том, что надо делать, я вообще в таких войнах, то есть в войнах вот таких повстанческих группировок с легальной властью, есть два способа, как ученые определили. Либо это мощный единожды удар, который подавляет в основном очаги, а потом уже идет социальная политика и так далее. Мы такой удар провели в 1994 году, и мы знаем, чем это кончилось. Мы получили многолетнюю войну. Либо это тот способ, который использовала Англия в борьбе с ирландскими сепаратистами. Ни в коем случае нельзя деморализовываться в войне с ними, ни в коем случае нельзя нагнетать насилие, усиливать насилие. Ни в коем случае нельзя пускать туда войска. Система борьбы с сепаратизмом, с терроризмом должна осуществляться правовыми методами и полицейскими мерами, как и полагается, с гражданами своей страны. Никакой, в течение 30 лет фактически англичане ни разу не оказались спровоцированными на военные операции с введением чрезвычайных положений, массовыми облавами и прочим. И, конечно, эта война никогда не... Теперь уже, когда так сильно развернулись эти события, теперь нас не ожидает быстрое окончание. Пройдет, наверное, целое поколение, молодое поколение этих ребят, лишенных нормальных перспектив жизни, чтобы, может быть, все утихомирилось. Но метод только один – оставаться в правовом поле и продолжать вести себя с этими людьми, как с гражданами России, нарушителями закона. И действовать только в рамках закона, терпеливо, не поддаваясь провокации. В противном случае у нас происходит процесс деморализации государственных правовых структур в отношении террористов. И, как бы сказать, они опускаются на их уровень в борьбе с ними, они начинают воевать их на одном, что ли, вот этом пространстве. Это самое опасное, на мой взгляд.
Вадим Дубнов, корреспондент «Радио Свобода», предостерегает от скороспелых выводов и гипотез.
Совершенно не исключено, что, как и в Беслане, среди тех, кто устроил взрыв на Владикавказском рынке, ингуши действительно были. Только к пригородному району эти акции, как и все тот же Беслан, никакого отношения не имело. Хотя бы потому, что само по себе ингушское подполье подобное мероприятие организовать бы не смогло. Здесь в стиле почерк куда более опытных и искушенных людей. И эти люди хорошо чувствуют жанровую разницу между Владикавказским рынком и взорванным назранским РУВД. Ингушетия – территория войны, теракт Северной Осетии, как и взрыв московского метро, диверсия в тылу врага.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, очень интересно слушать вашу программу. Большое спасибо за гостей. Кажется, что совесть покинула их очень давно, потому что называть цивилизованными людьми, которые пришли на рынок взорвать простых людей, опять же, пришедших туда покупать простые продукты обыкновенных обывателей, это надо иметь очень большое, знаете, сердце и моральные качества такие высокие на уровне, наверное, великих людей.
Ну, мы тут не занимаемся оправданием терроризма, просто ищем пути.
Ну, по-моему, достаточно охарактеризовать их как преступников, совершивших тяжкое преступление, мне кажется. А использовать какую-то зоологическую терминологию, я думаю, может ли это быть полезным?
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, был бы рад появлению внятной политики Кремля на Кавказе.
Такая политика более четкая, более ясная, чем в прошлые времена и в прошлые годы. И очень надеюсь, что она будет результативной, поскольку давно было понятно, что нужна система, нужно терпение, нужно понимать, что этот регион начнет нормально жить через 10, 15, 20 лет. А самое главное, что сейчас более очевидно, чем ранее, это взаимная ответственность разных государственных структур. Видимо, появилась некая единая воля. Может быть, она переплавится еще и в профессиональное, и в добросовестное отношение уже на каждом квадратном метре многострадальной российской земли.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Слушаем вопрос радиослушателя Владимира Сергеевича из города Владимира.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я приветствую всех участников передачи. У меня вопрос Энвер Кисриев, правильно фамилию называют?
Энвер Кисриев.
Да.
Кисриев, да. Вот вам вопрос. Значит, вы в начале передачи сказали, что в исламском подполье в Дагестане есть критическая позиция, которую вы оценили достаточно как позитивную, как адекватную. И есть социологическая, так сказать, вот составляющая, которую вы охарактеризовали как утопическую. Вот хотелось бы все-таки, чтобы чуть поподробнее, это интересно просто, в чем утопизм их позиции, их программы, есть ли там хоть какие-то позитивные моменты, связаны как-то с исламом или с общесоциологическим составляющими. И второй момент, вот вы сказали об Англии, так сказать, конфликты в Уэльсе, в Северной Ирландии, забыли сказать, что все-таки английское правительство пошло навстречу вот, значит, Ирландской республиканской партии, так сказать, значит, ирландцы получили эту степень автономии, на которую они претендовали, которая была, которую им отказывали, как, значит, что стало причиной конфликта. Более того, приказ Тони Блэри, Шотландия получила после 300 лет отсутствия парламент. Вот видите, какие сдвиги-то.
Значит, что касается идеологии. Критическая идеология, она направлена довольно остро и адекватно. Она говорит о коррупции, о правящих кланах. Она отчетливо говорит то, что, в общем-то, думает каждый простой труженик, человек на Кавказе, видя перед собой вот этот вот произвол, эту огромную имущественную дифференциацию между простыми людьми, лишенными всякой возможности найти работу, и богатыми людьми со всеми вот этими благами жизни и произволом, которые они могут себе чинить. Это делается очень остроумно, с литературными довольно незаурядными способностями, и вот эта критическая часть, как говорится, их программы, она действительно, я думаю, западает, потому что, собственно говоря, они выражают мнение очень большого числа людей. Что касается их позитивной программы, то есть положительной программы, куда они нас ведут, она очень проста. Надо свергнуть режим безбожников и установить режим и жизнь по законам Корана, шариата. Вот. То есть надо подчиняться законам Бога. Ну, это просто красивая фраза, потому что ведь обязательно понадобится какой-нибудь земной житель, который будет учить людей тому, что является законом Божьим, что таковым не является. То есть фактически подчиняться закону Божьему окажется подчиняться тому или другому какому-то идеологическому авторитету. И все пойдет своим путем, как известно, каждая революция делается романтиками, а потом власть переходит в руки предпринимателей, как это было среди, у коммунистов после Октябрьской революции. И если даже вообразить себе их победу, то в конце концов, когда власть придет к рукам определенных людей, то в конце концов одержат победу вот в верхушке нового режима люди предпринимательского духа, которые начнут манипулировать людьми, опять используя, если коммунисты используют законы, так сказать, диалектики, здесь это будут использовать законы Божьи. То есть их позитивная программа не выдерживает никакой, собственно говоря, социологической критики. Она утопична и она неосуществима по существу. Но вот критическая программа, вы знаете, она действительно сильна.
Вопрос Сергея Рутюнова. Видите ли вы какой-то идеологический подтекст в последних действиях террористов?
Я думаю, что такой идеологический подтекст присутствует, только он по-разному понимается в разными слоями и разными группировками. Я бы сравнил это дело, скажем, с фашистскими тенденциями и гитлеровского, и муссолиниевского типа в 30-е годы. В конце 20-х, в начале 30-х годов прошедшего века. Там построение великой национальной империи, воскрешающей традиции Древнего Рима или воскрешающей традиции Священной Римской империи, конечно, с апелляцией не к Богу христианскому, а к расовому духу, ну, здесь не к расовому духу апеллируют, а апеллируют к Аллаху так, как его понимают. Установление царства Божия на земле, но царство мусульман, так, как они понимают ислам, и так, как они понимают мусульманство. Вот это их намерение. И так же, как, скажем, в Веймарской и гитлеровской Германии, определенные силы, мировые силы, международные силы криминального капитала стоят за действиями политиков. Наверняка там есть свой Гитлер, Но если Гитлер зажигал и доводил до истерики немецких обывателей открыто на площадях, то здесь тот паук, который сидит в центре этой паутины, он занимается зомбированием отдельных лиц или отдельных групп и готовит из них вот смертников, готовит из них ассасинов, готовых на все. А вот те молодые люди, совсем молодые люди, о которых так очень правильно и очень красочно говорит Энвер, описывает их, это примерно то, что штурмовики, которых использовали в свое время, а потом их же и прикончили, в сущности. То же самое будет и с этими молодыми людьми, если, не дай бог, не дай Всевышний, они добьются того успеха, которого в свое время Гитлер добился в Германии.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», встревожена совпадениями в географии чрезвычайных происшествий.
У нас как-то очень странно новости подают. Каждый раз, когда очередной взрыв происходит, президент Медведев говорит, надо сурово разобраться с организаторами, а то мы не знали. А во-вторых, все время воспринимается как такая чрезвычайная новость, не было никогда отродясь, а вот опять. Меня более всего пугает, что это те же самые места, которые взрывались в самом начале. То есть первый взрыв в России прогремел 19 марта 99 года именно в Владикавказе на рынке. И второй практически прогремел 4 сентября 99-го в Буйнакске. Первое, что приходит на ум в голову, что помимо случайного совпадения бесконечной череды террористических актов, это случайно или намеренно получилось еще и празднованием какой-то годовщины. И очень бы хотелось, чтобы это не продолжилось празднованием годовщины уже в Москве.
Слушаем вопрос из Мичуринска от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, господин Мурза, я хочу задать вашим собеседникам такой вопрос. Не кажется ли им, что вот эта схватка террористов, которые совершили сегодня теракт, является чрезвычайно подозрительной? Это, во-первых, неправдоподобно, чтобы сразу так мгновенно рябисты российские могли вот задержать. И второй вопрос. Вот тут ваш собеседник там что-то говорил о нацистах, о штурмовиках. Ну, поймите, ну, я вот был в Афганистане в плену 8 лет. И я знаю, что такое маджахеды. Какая там гитлеровская пропаганда? Там люди полностью верны системе Корана.
Вопрос Энвера Кесриева. Как кажется ли вам правдоподобным вот столь быстрый успех правоохранительных органов, о которых сказал радиослушатель?
Мне не кажется, что это успех, потому что это арестовать трех человек по подозрению, я не представляю, чтобы это было сложностью какой-нибудь. Всегда найдутся люди, которых можно арестовать и потом либо отпустить, либо держать их долго. Если бы они назвали эти фамилии, имена, вот тогда бы я уверен, что поднялся, родственники бы приехали бы туда, и там был бы большой разбор, потому что в Дагестане такие случаи происходят очень часто. Поэтому я здесь успеха не вижу. И меня вообще удивляет, что правоохранительные органы, вместо того, чтобы заниматься, вот, собственно говоря, следствием, вот делают разного рода заявления о причинах, о организаторах. То есть они политиканствуют вместо того, чтобы заниматься профессиональной работой.
Я думаю, кроме того еще, что если эти задержанные люди ингушской национальности, а скорее всего это так и есть, то это на руку, это льет воду на мельницу наших врагов, этих террористов, сепаратистов, как угодно их называйте. Потому что здесь явно имеется еще дополнительное намерение, помимо всего прочего, реанимировать осетинско-ингушский конфликт. Конфликт, который, в общем, ну, не совсем ушел в прошлое, но все-таки потерял свою остроту и как-то более-менее относительно цивилизованными методами разрешается. Вот сорвать цивилизованное решение, длительное, не мгновенное, не легкое, но все-таки решение проблемы ингушско-осетинского конфликта, возобновить, снова зажечь, снова раздуть затухающий костер, вот это была задача и Беслановского теракта, одна из задач и Бесланского теракта, и нынешнего, безусловно.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, кажется, что вот почему-то, вот когда Радуев совершил и вот Басаев, у них сразу авторитет вот там почему-то взлетел, резко взлетел. И деньги, вот я считаю, что выделяемые туда, это некий анестетик, а ислам в данном случае это подложка. А самоубийцы, вот которые вот на это пошли, они, наверное, как им сказали, ну если убивать себя, так уж хоть не зря, вот, ну, сделай вот это, сие там что-то наобещали и так далее. Вот я так думаю.
Вопрос, наверное, к Исееву. Можно ли здесь предположить какой-то криминальный след в этих терактах?
Если, что касается теракта 99-го года, его подготовка, его проведение, 64 человека тогда погибло. Он был действительно глубоко продуманный, и там можно соотнести его с осетино-ингушским конфликтом. Хотя я не берусь за это, потому что нужно иметь, в конце концов, какие-то доказательства для этого. Но этот теракт, вы знаете, во-первых, он произведен самоубийцей, во-вторых, он даже не проник на рынок, он просто проезжал мимо. Я даже не представляю, как можно было его предотвратить. Такие теракты производить очень легко, если есть человек, который готов отдать свою жизнь. Здесь не требуется особой организации, особой инфраструктуры очень сложной. Вот. К сожалению, такие теракты невозможно предотвратить. И я не удивлюсь, что вот эти акты не похожи на организацию, вот как паук, как вот Сергей Александрович сказал, как сеть с пауком посередине. Это действительно сеть, но это сеть, похожая на интернетную сеть, в которой может и каждый человек сесть, взять клавиатуру и оказаться в ней. То есть вполне возможно, что это буквально какие-то несколько человек. Вот. Взяли и вот провернули такое грандиозное событие. И сеть здесь такая, знаете, появляющаяся и исчезающая. То, что называется сетевые структуры, а не сеть паука.
Угу. Вопрос Сергея Рутюнова. Сохраняется ли, по-вашему, почва для возобновления и проведения новых террористических актов?
Ну, прежде всего, я отвечу Энверу. Я согласен. Тут одно другого не исключает. Тут может быть и паук с радиальной такой сетью, и чисто сетевая структура без какого-то организующего центра. Они сосуществуют, они контактируют, они друг друга дополняют. Вот. Что касается возможности продолжения таких терактов, повторения таких терактов, совершенно ясно, что они будут повторяться. Пока сохраняется эта ситуация, которая их порождает, они с неизбежностью будут повторяться.
И я подозреваю, что они будут все более и более нелепыми по своему содержанию, лишенные вот этой какой-то глубокого политического смысла и какого-то там скрытой идеи. Они будут просто актами отчаяния, актами такой откровенной вот злобы людей по отношению к обществу.
Да. Ну, наводит ли вас на какие-то размышления сходство почерка теракта в Буйнакске, где был смертник, и сегодняшнего теракта в Владикавказе?
Ну, вообще-то говоря, все теракты, в особенности теракты, совершаемые смертниками, они все, в общем, более-менее похожи друг на друга. И по самому теракту невозможно определить и характер нитки, которая дергает за спусковой крючок этого смертника, и тем более невозможно определить руку, которая дергает эту нитку.
Вопрос Энвера Кесриева. Возможно ли, что опять российскому обществу силовики отчитаются о том, что организаторы терактов уничтожены, как это было с организаторами взрывов, может быть, мнимыми в московском метро в марте этого года?
Я думаю, что в этом плане ничего не изменится. Я думаю, что где-то через несколько месяцев или через даже один месяц, или даже раньше, будет проведена какая-то контртеррористическая операция где-нибудь в горах или в лесу, или в городе. Будет убита, уничтожена группа террористов, а потом после идентификации будет объявлено, что организаторы этого теракта уничтожены.
Вопрос Сергею Рутюну. Как, по-вашему, получил ли Кремль внятный сигнал о неэффективности своей политики на Северном Кавказе?
Ну, если бы там был бы какой-нибудь завхоз, который все эти сигналы складывал бы в какую-то кладовку, то эта кладовка была бы давным-давно переполнена. Так что этих сигналов было достаточно много и раньше, но это еще один сигнал, который, может быть, уже в кладовку и не влезает.
Как по вашему вопросу, наверное, Кисриеву, можно ли ожидать каких-то оргвыводов, в частности, персоналиям после вот этих кровавых событий?
Мне трудно сказать. Вообще-то в последнее время похоже, что после каждого события из Кремля следует какой-то оргвывод. И я вижу в этом очень нездоровую тенденцию, потому что такая прямая реакция на события создает вот именно вот этот пинг-понг, при котором люди, которые стремятся совершить теракты, они уже как бы начинают манипулировать, даже управлять властью, потому что они уже будут предсказывать, что, скажем, за таким актом последует снятие министра внутренних дел, скажем, какой-то республики, за таким зашатается кресло президента этой республики. То есть я думаю, что меры должны быть не провозглашаемыми, а какими-то конкретными, скрытыми, конструктивными, деловыми в целях борьбы. То есть извлекать опыт не риторический, не на экранах телевидения. Но подозреваю, что это все в конце концов выльется в какую-то такую общую риторику с назиданиями, с угрозами. Мы вас всех убьем, они все равно все умрут. Всех ведь не убьешь. Понимаете, вот постоянно звучит этот посыл. Основной стратегический посыл против террористов. Мы их всех убьем.
Спасибо. Напомню, что события сегодняшнего в Владикавказе, где произошел террористический акт, мы обсуждали с Сергеем Арутюном, членом-корреспондентом Российской Академии Наук, заведующим отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН, и Энвером Кисриевым, заведующим сектором Кавказа, Центра цивилизационных и региональных исследований Российской Академии Наук. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Моя свобода – это радиоприемник.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.